«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Наш гость Константин Морозов, профессор МХИКС, доктор исторических наук. Мы продолжаем наши беседы о таком важном событии российской истории, как покушение на главу Совнаркома Владимира Ульянова Ленина в 18 году. Поговорим о мифах и реальности, ну и обо всех подробностях этого события столетней давности. Константин, добрый вечер. Давайте напомним обстоятельства покушения на Ленина вечером 30 августа 18-го года на заводе Михельсона.
Единственное, что я к своей аффилиации добавил бы, заместитель председателя Совета научно-информационного просветительского центра «Мемориал».
«Мемориал» мы любим. А теперь к делу.
Происходит покушение вечером 30 августа 1918 года. Где-то через час примерно, в 10:40, Свердлов подписывает обращение от имени председателя в ЦИК, где говорит, что это покушение совершено, что два человека арестовано, и мы не сомневаемся, что будет найдена рука правых эсеров, наймитов, англичан и французов. Вскоре 3 числа Каплан казнят на территории Кремля. 5 числа начинается объявлена политика красного террора. Вот все эти события переплетены в тугой узел. И, собственно говоря, именно вот вместе их в контексте нужно разбирать. Потому что только так, таким образом мы сможем понять многие из сюжетов. И почему покушение, скажем, Каплан, когда она сама прямо говорила на допросах, что она совершила его на свой страх и риск и ни в какой партии не состоит, почему оно было приписано правым эсерам? И почему, собственно говоря, это один из главных вопросов. Почему была казнена Каплан так внезапно, вопреки интересам следствия? Ведь если она действовала в группе, то, не зная имен террористов, как можно было казнить главного подозреваемого. И, собственно говоря, ответ на это просматривается достаточно очевидный. Он вовсе не в том, что Свердлов принимал участие вместе с Дзержинским в постановке убийства, попытки убить Ленина для того, чтобы прибрать всю власть в свои руки.
Да,
как,
есть такая
версия. Как это последние уже больше 30 лет ряд историков, публицистов говорят, а в том, что Свердлов пытался переломить сопротивление в партии и навязать политику крайне жесткую красного террора, развязывание, доведение красного террора до максимума. И с этой точки зрения Каплан, которая говорила о том, что она вышла накануне из партии, накануне покушения, а именно вот эта вещь попала в газету «Известия» 3 числа в заметке Ройт Каплан, это, собственно говоря, мешало объявить красный террор, распространить его и на все социалистические партии, вообще на все партии, и на буржуазию. Если это покушение индивидуальное, то как можно, собственно говоря, брать заложников из буржуазии и расстреливать? Это одна причина. А другая причина, скажем, ее казни, как мне представляется, это то, что власти боялись, что сложится представление о ней вот в духе традиционного уже к этому времени тираноборства.
Ну, такой позитивный образ.
Позитивный образ, да.
Шарлотта Карде.
Именно как вторая русская Шарлотта Карде, как вторая Мария Спиридонова. И я, насколько можно понять из свидетельства бундовца Александра Иоффе, который разговаривал с Каплан буквально накануне покушения 29 августа, он ей прямо и сказал: «Вы хотите стать второй Шарлоттой Карде?» Она сказала: «Я не Шарлотта Карде, но бездействовать больше не могу, надо встряхнуть старых революционеров. Ленин, собственно говоря, губит революция. Вот с этой точки зрения и был поэтому создан миф о ней, как, причем с первых же дней большевистской власти, создавался миф о ней, как писала «Известия», идиотка-интеллигентка, как о юродивой, как ненормальной, чтобы, с одной стороны, уйти от обсуждения темы, почему старая каторжанка-революционерка совершает покушение на главного революционера страны, так сказать, да? Угу. Собственно говоря, и так как она явно не тянула на роль как бы ярого белогвардейца, то ее предпочли выдавать за неадекватную, ненормальную, истеричную. Хотя, судя по всему, по ее поведению на самом допросе, по тому, как она долго искала санкции, одобрения для своего террористического акта, как она пыталась согласовать его, чтобы не попасть в просак. Это, конечно, не экзальтированное поведение, это поведение достаточно аккуратное, осторожное, вот такой старой революционерки, и поведение на допросах, конечно. Поведение на допросах говорит о том, что ее трудно считать истеричкой или еродивой.
Хорошо, Константин, а скажите, вот все-таки была ли связь между Каплан и группой эсеровских боевиков, в частности, вот этот отряд Семенова, и здесь возникает сразу много разных интересных версий и мифов, сразу же возникают разные фамилии людей, которые могли стрелять, мол, на самом деле это не Каплан, а, например, Лидия Коноплева или некий Александр Протопопов, Попов, бывший левый эсер, матрос, позже без огласки расстрелянный. Ну, в общем, и, кстати говоря, основой для этого являются слова Ленина. Когда он очнулся после покушения, он задал вопрос, поймали его или нет. То есть Ленин считал, что у него стрелял мужчина, по крайней мере, в первый момент.
В одном вопросе сразу как минимум штук 5 вопросов.
Пройдем по всем.
Я постараюсь ответить минуты за 4 на все. Значит, главное, что можно утверждать четко? Вот что по проведенным многолетним исследованиям, сравнением показаний в протоколах эсеровского процесса 22-го года, да, где этот сюжет покушения был ключевым. И не только протоколов допросов, но и, собственно, судоговорения, полемики, которые на этом процессе было. Это был, в общем-то, в этом смысле такой настоящий процесс с борьбой с настоящей. Это был, собственно, чуть ли не последний политический процесс, который не был срежиссирован властями, которые не удержали этот процесс под контролем. Так вот, что можно говорить? Можно говорить, что Каплан совершенно точно весной, приехав из Крыма, заявляла ряду видных эсеров, с которыми встречалась, что она готова совершить покушение на Ленина как партийное покушение. Так как в партии уже было решено террор не применять, это было на февральском пленуме ЦК в 18 году, то ей в этом отказали. И она уже говорила, вела речь о совершении этого покушения на свой страх и риск, но при отсутствии возражений со стороны партии и соответственно, ее выхода из партии как таковой. Это одна вещь. А вторая вещь. Что еще нужно сказать? Нужно сказать, что Семенов, руководитель боевой группы, но без террористических функций, действовал во многом вопреки руководству партии. Совершенно точно он и еще три со-руководителя этой группы, если так можно назвать, три интеллигента. Это Елена Иванова, это Лидия Коноплева и Михаил Тисленко, которые, кстати говоря, за границей в марте уже 22-го года находился, и с него взяли объяснительную заграничную делегацию эсеровского ЦК, и он там многие вещи прописал. Это очень ценнейший источник. Один из, собственно, вариант этого письма лег в архив, но и с некоторыми изъятиями он был опубликован в эсеровской газете, откуда, кстати говоря, убрали фамилию Коноплевой. Так, прошу прощения, фамилию Елены Ивановой. И, собственно говоря, здесь очевидно, что Семенов, который позже начинает сотрудничать с властями, и он придумал достаточно такую цветистую версию, опубликованную в брошюре, на материалах которой был построен процесс 22-го года. И, ну, там очень много лжи. И многие вещи раскрываются как ложь, некоторые вещи до сих пор проанализировать и сравнить крайне сложно. Так вот, по его словам, была встреча его каплан и члена Московского бюро Дмитрия Донского в конце августа на одном из московских бульваров, и Донской дал добро на партийный акт. Но, по словам того же Донского, который он говорил уже на самом процессе, сам факт он признает этой встрече, и он утверждал, что он согласился с мнением Каплан на совершение индивидуального акта с выходом ее из партии на свой собственный страх и риск и велел, соответственно, оказать некоторую организационную помощь Семенову. Но, судя по всему, Семенов уже до этого, до всякого этого решения, занимался постановкой террора. Если учесть, что там просматривается еще связь Семенова с Савенковым, да, потому что Савенков в 19-м году в одной из французских газет, а потом и в 20-м году в брошюре в Варшаве писал о том, что был план его организации поднять восстание вокруг Москвы и совершить террористические акты против Ленина и Троцкого, и что террористический акт против Ленина удался только наполовину. Дора Каплан ранила его, но была схвачена и казнена. И позже, уже в одном из архивных, как бы в архивном документе, точнее, в своей автобиографии в 21-м году, в неопубликованном документе, он написал, что в 18-м году я имел связь с группой террористов, готовивших покушение на Ленина. Но деталей мы не знаем, мы можем только предполагать, что, собственно говоря, Семенов и есть вот тот самый СРХ, о котором пишет Савенков, что вот этот СРХ руководил...
Позже-то Савенков отрицал это, скажем, на своем процессе. Да. Вот предполагалось покушение на Ленина и Троцкого, но делалось очень мало. К делу Дора Каплан наш союз не имел никакого отношения.
Цитата. Ну, смотрите, как интересно. Он в 19-м и в 20-м году пишет, что это был единый план. В 21-м году он пишет, что я имел связь с группой террористов. Там же он пишет, что разными структурами его союза руководили разные люди, террористической структуры некий социалист-революционер Х. Имя он его не раскрывает. Значит, в 22-м году, когда во время процесса эта история всплывает, и на нее эсеры прямо указывают, Савенков, то есть Семенов, всячески вертится и впадает в истерики. Власти сначала вообще отказываются приобщать эту брошюру к делу. Да? И там более смешная вещь. В 19-м году одна из большевистских газет перепечатывает вот часть фрагмента из этих воспоминаний Савенкова во французской газете, и почти достаточно точно передает смысл вот этого рассказа о плане, о террористических планах на убийство Ленина и Троцкого, но выбрасывает имя в Каплан. То есть большевики уже в 19-м году, понимая, что это разрушает их собственную версию, собственную концепцию связи Каплан с правыми эсерами, а не с Савенковым. Ее имя выкидывают. В 24-м году он на самом процессе, его председательствующий спрашивает, он отвечает, что это просто очень неудачная фраза. что это неудачная формулировка. Но сама ситуация очень странная. Смотрите, вот его допрашивают в августе 24 года. Ему задают 60 вопросов. А накануне, еще накануне процесса. И он отвечает буквально двумя фразами, что террористическая работа, да, была, но все было больше на словах, практически ничего сделано не было. И обратите внимание, следователь не задает ни одного вопроса. 18-й год события происходят, здесь 24-й год, 6 лет. Но террористы-то эти люди, участники этой группы живы. Как может быть, что следователя не интересовало имена участников террористической группы, руководителя террористической группы?
Они уже в ЧК работают. Вот как тот же Семенов. Их уже перевербовали.
Это ваше предположение.
Но Семенов же работал действительно на советскую разведку.
Семенов работал, но все равно, как в том старом фильме, огласите весь список, потому что нужно хотя бы сравнить, все ли известны, все ли погибли, все ли эмигрировали. Но как можно объяснить вот такое невнимание, неинтерес к террористам, которые многие из которых могут быть живы. Вот это все в один клубок, собственно, сматывается. И если, как бы уже завершая то, о чем я начал и опрометчиво обещал рассказать 4 минуты, то завершить это можно тем, что, возвращаясь к вопросу, Каплан или не Каплан стреляла, совершенно точно, что в ней было желание стрелять, она искала этого, она хотела этого, а ее образ рисуется тем же Йоффе как очень пассионарный.
Это меньшевик такой, да?
Это меньшевик и бундовец. Нем, да. Да, меньшевик и бундовец. И, он приводит ее прямую речь, и это очень яркий, такой очень пассионарный, очень решительный образ. А с другой стороны, есть свидетельства семи, как минимум семи человек, допрошенных по горячим следам, которые говорили, что, собственно, видели стрелявшую и говорили, что она была задержана. Как минимум двое-трое. Там в некоторых можно как бы засомневаться. Да?
Но они же меняли показания некоторые.
Там не то, что меняли показания, за исключением Бакулина, который потом прислал более подробное объяснение. Вообще, показания взяли один раз, а уточняющих вопросов не задавали. Вот там, если были бы еще дополнительные показания, задали бы вопросы, многое бы стало ясно, потому что там совершенно жуткое косноязычие и непрофессионализм, то есть косноязычие свидетелей и непрофессионализм следователей. Но даже эти следователи, если бы они продолжили бы следствие, если следствие было бы не прервано, многие бы вещи стали бы ясны. Но то, что видели, что стрелявшая женщина и задержанная женщина, несколько человек, это факт. И двое или трое прямо об этом подтвердили, когда я предъявил Дьяконов, председателю рефтрибунала, который вел эти допросы.
Хорошо, а оружие где все-таки она взяла? Ей дал вот этот Семенов или как-то другой, этот Браунинг?
Ну да, по словам Донского, Семенов ему в сентябре сказал, что Браунинг дал он, Каплан, и Донской вышел из себя и довольно сильно обругал Семенова, что он вышел вот за рамки оказания вот этой организационной помощи. Тут вообще проблема в том, что окажите ей помощь, а как... То есть тут можно трактовать как угодно. То, что Семенов фактически пытался сделать это покушение силами отряда, и, по крайней мере, привлек часть отряда, это факт. Хотя, с другой стороны, его утверждением и утверждением его помощницы Коноплевой верить абсолютно нельзя. Они в большей части абсолютно лживые и фальсифицированные. И многие вот из этих показаний, они как бы другими свидетельствами разоблачается.
Кристиан, вот есть такой вопрос. Вы уже упомянули фамилию этого Юффи, который был арестован и находился в Кремле, в том числе там, в одно время с Марией Спиридоновой. Там какая-то такая странная картина, что Каплан ходила в Кремль, общалась с арестованной Спиридоновой, ну и с этим Юффи, кстати, тоже, и видела Ленина неоднократно. Почему, вот, имея доступ в Кремль, она поехала убивать Ленина на завод?
Ну, это мы знаем все из, значит, публичного письма Александра Юффе, который он пишет в 22-м году. Пишет он его в «Известия». «Известия», конечно же, его публиковать не стали, и он его отдает в одну из эсеровских эмигрантских газет, где он рассказывает, что она приходила и общалась, значит, с Марией Спиридоновой, и отчасти и с ним, и доказывала необходимость террора, и говорила очень такие яркие вещи о необходимости, соответственно, встряхнуть старых революционеров и похоронить Ленина, как она говорила, похоронить Ленина и большевиков, чтобы заработал, значит, интернационал. Вот, это она отреагировала так на, значит, пение курантами интернационала, которые пытались, значит, переучить. А там почему-то после интернационала, после сбоя, пошел похоронный марш. И она, значит, отреагировала это словами, что вот видите, они и интернационал похоронить пытаются, но никак не могут. И похоронить нужно их. Вот тогда интернационал и заработает. Вот. А он рассказывал о том, что 29-го августа во время прогулки к нему мимо проходил Ленин и подошел к нему, и они стали с ним дискутировать. И, собственно говоря, Каплан, которая ходила достаточно регулярно, его и увидела, дождалась окончания этой встречи, в конце которой они обменялись рукопожатиями, довольно гневно ему выговаривал, как он может пожимать руку вашему и моему палачу. То есть Каплан видела Ленина, судя по всему, вот только один раз. Я думаю, что эта история, конечно же, говорит о достаточно свободных нравах, своего рода, я не знаю, можно ли сказать либеральных нравов, да, применительно к этой ситуации, но это 18-й год, понимаете, это 18-й год, когда не произошло еще резкого вот такого прерыва, вроде бы большевики.
Ожесточение.
Ожесточение. Да. Они уже вроде бы враги, но тот же Юффе, смотрите, меньшевик Юффе, меньшевик и бундовец Юффе, 20 июня, он выступает на митинге на Обуховском заводе, по дороге, на которой убили Володарского. И рабочие и матросы минной дивизии в большинстве своем настроены антибольшевистски. В общем-то, есть попытки даже побить того же Зиновьева и Луначарского, которые там были. И один из левых эсеров просит Юффе и просит эсера Еремина, если мне память не изменяет, во-первых, удерживать этих рабочих, а с другой и матросов, а с другой стороны, они провожают Зиновьева до автомобиля. И более того, Зиновьев приглашает Юффе сесть с ним в автомобиль, и по дороге они видят тело Володарского. И вот Юффе вспоминает, что когда на следующий день в большевистских газетах написали, что, значит, Владимир Каплан, видный эсер, и Юффе, меньшевик, поехали, значит, вместе с Зиновьевым в автомобиле и даже принимали какое-то участие в организации убийцы, чего, конечно же, не было, и Владимир Каплан не сел в автомобиль, то Семенов отреагировал, вот было бы дело, если бы там на месте, значит, оказался бы еще и Каплан, и я бы его с удовольствием бы пристрелил.
А все-таки вот есть ли связь между покушением на Ленина и убийством, например, Урицкого, которое в тот же день произошло?
Можно сказать, что нельзя исключать ни наличие связи, ни того, что это было достаточно случайной вещью. Потому что, с одной стороны, смотрите, покушение Кенигсера, собственно, и убийство, точнее, убийство им Урицкого, по его словам, он совершил в качестве мести за расстрелянного своего друга. Но по более поздним, значит, воспоминаниям одного из белых офицеров уже за границей, он был членом группы Максимилиана Филоненко. Собственно говоря, это савенковская организация. И, собственно говоря, здесь вполне может быть и некая связь, и желание в один день совершить два покушения. Но может быть и чисто совершенно случайное совпадение, потому что вечером все равно так или иначе было запланировано митинги, и на одном из этих митингов должен был выступать Ленин. Вообще насчет координации это все очень под большим вопросом. Вообще надо понимать, что это лето 18-го года. Телеграф для частных лиц не работает, телефон не работает, почта практически не работает. Там нет никакой возможности даже установить связь более или менее оперативно.
Хорошо, спасибо. Константин Морозов, доктор исторических наук, студии «Эхо Москвы». Мы продолжим после недолгих объявлений.
Цена революции. «Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. У нас в гостях Константин Морозов, доктор исторических наук, профессор, автор ряда статей, которые недавно вот вышли в связи со столетним юбилеем покушения на Владимира Ленина. Я думаю, что все-таки нам надо рассмотреть сюжет последствий этого покушения. На ваш взгляд, покушение Каплана на Ленина было причиной объявления красного террора 5 сентября или все же поводом вот эти документы готовились подобного рода решения, на них кто-то настаивал, но вот именно это подтолкнуло уже к тому, чтобы объявить, так сказать, такие террористические планы.
Есть две точки зрения у историков. Одна достаточно традиционная, можно сказать, рожденная большевиками, рожденная советской историографии, закрепленные, что, собственно говоря, красный террор есть ответ, есть вынужденная мера, есть ответ на белый террор. Что, собственно говоря, красный террор и вот красный террор начинается с этой точки зрения в сентябре 18 года, является ответом вот на действия так называемого белого террора. Да? Но значительная часть историков в этом сомневается, потому что если понимать как красный террор, с одной стороны, как систему устрашения и запугивания всех своих противников, как государственный террор, да? Нацеленный как раз на устрашение, деморализацию своих противников, а с другой стороны, как систему, некоторые историки его трактуют как систему уничтожения классовых врагов. Собственно говоря, так писал об этом в газете «Красный террор» Лацис.
Чекист, да, видно.
Чекист Лацис, который сказал, учил следователей, не ищите вины данного конкретного подследственного в контрреволюционной деятельности. Поинтересуйтесь его социальным происхождением. То есть этим все сказано. Это очень серьезная вещь. Вот. Мне кажется, что здесь в данном случае можно говорить, что репрессивная политика и красный террор как таковой были абсолютно неизбежны как следствие захвата большевиками власти, большевиками и левыми эсерами в октябре 17 года. И особенно после разгона учредительного собрания. То есть тут очень интересная, сложная, запутанная, парадоксальная картина. Смотрите, террор как таковой после февраля 17 года исчезает вообще. Никто никаких разговоров о возможности использования политических убийств в свободной стране как бы по традиции, что эсеровское, что народовольческое, это абсолютно вещь немыслимая. Да? Я могу процитировать там письмо народовольцев по поводу убийства американского президента в 80-м, по-моему, году, 1880-м, когда они осуждали его и говорили, что убийство, политическое убийство в свободной стране, где есть выборы и демократия, это и есть проявление того же духа деспотизма, с которым мы боремся. Так вот, эти террористические настроения как раз появляются после захвата большевиками власти, особенно после разгона учредительного собрания. И расстрела демонстрации в его защиту, что тоже уже есть явное, что такое стрельба по безоружной демонстрации. Это и есть меры на устрашение. Это и есть, в общем-то, проявление государственного террора, если уж на то пошло. И с этой точки зрения, конечно же, государственный террор, красный террор, репрессивная политика, система запугивания большевиками, она все раскручивается и раскручивается.
Ну, то есть, де-факто он начался гораздо раньше, чем...
С одной стороны, и так или иначе, были бы эти покушения на Ленина, не было бы этих покушений на Ленина. Эскалация красного террора, она была неизбежна, потому что порождение – это захват власти, собственно говоря, и подавление всех партии, сил, всех игроков политических. И с этой точки зрения совершенно очевидно, что большевики, вот, которые боролись внутри себя, была более мягкая линия, была более жесткая линия. Более жесткая линия – это Ленин, Свердлов, Дзержинский, Троцкий. Они стояли за максимальное развязывание красного вот этого государственного террора.
А мягкая линия?
А мягкая линия – это колеблющийся, это тот же Зиновьев, Каменев, Рыков, Рязанов и многие-многие другие, примерно те же самые, которые в ноябре 1917 года выступали за создание однородного социалистического правительства под руководством Виггеля, тогда переговоры эти шли, и которые вышли из Совнаркома. Там ведь, перечитайте это их заявление, нескольких человек, там чуть ли не два десятка людей, которые вышли из Совнаркома, из ЦК, и те, кто к ним присоединились, они писали, что мы не согласны с политикой нашего ЦК и части наших товарищей, которая приведет неизбежно к террору, к диктатуре партии. Они это прекрасно уже понимали в ноябре 1917 года. И, собственно говоря, то, что делал Свердлов, это была попытка утащить их за собой, отрезать им пути какого-либо пути к отказу, к смягчению, к будущим компромиссам с теми же социалистами, да, если вдруг возникнет опасность белого термидора. Это была попытка, в общем-то, настоять на своем. И вот это покушение, оно облегчило им задачу Свердлову и сторонникам всей этой линии по введению красного террора. Это, если хотите, был вот такой... Собственно, полностью подтвердились прогнозы, мрачные прогнозы противников террора в эсеровской партии, вот в том же начале 18-го года, которые говорили, что это, с одной стороны, создаст ореол мученичества среди большевиков, с другой стороны, это приведет к раскручиванию красного террора, что, собственно, и произошло. А кроме того, можно тут сказать, что это привело еще к сплочению функционеров, партийных функционеров, значительной части партии вокруг руководства партии. Это произошла консолидация. Консолидация на лозунге «или мы их, или они нас», «или победа, или смерть», максимальная жесткость, максимальная жестокость, собственно говоря, и вот в этом и есть как бы главная суть вот этих событий. Не детектив своего рода такой исторический, да, кто в кого стрелял или не стрелял, кто причастен, не причастен. А то, что с одной стороны происходит возрождение идеи настроений вот таких террористических, а с другой стороны эти акты используют сами большевики для развязывания государственного террора, для его оправдания, для легитимации. Вот, собственно, в этом значение.
А как объяснить, что Каплан была расстреляна прямо в Кремле по прямому приказу Свердлова как главы в ЦИК, то есть вроде как законодательной власти, и вопреки возражениям чекистов того же Петерса, что следствие не закончено, но еще там вообще жуткая картина, что ее там тело сожгли в бочке, этот комендант Кремля Мальков и Демьян Бедный. Вот зачем был нужен этот такой жуткий акт?
Надо сказать, что мы довольно мало и плохо знаем о том, что происходило под вот во всех этих кремлевских коридорах и в этих кулуарах. Да?
Вот Ленин, например, не принимал участия никакого в этих решениях. Он же был в сознании.
Свидетельства об этом нету. Свидетельства о том, принимал ли он участие в каких-то этих решениях, нет. В первые дни, насколько можно понять, он находился в довольно тяжелом состоянии. Что можно сказать наверняка, что, собственно говоря, известно. Известны опубликованные свидетельства коменданта Кремля Павла Малькова. Он опубликовал их, по-моему, в 57 году они были изданы, потом в 59 году из них кусок выбросили и дальше уже в сокращенном виде это публиковали. Но я нашел его свидетельство, лежащее в архиве, посвященное, значит, рассказу о Свердлове, и там информация чуть больше. И она касается двух интересных вещей. Первое, что буквально в первые дни после покушения к Свердлову пришли Каменев и Рыков и завели речь о том, что пока Ленин находится в таком тяжелом состоянии, надо избрать нового председателя Совнаркома. Явно намек, и как можно понять, намек был, конечно, на Каменева, как можно понять из контекста. Но Рыков был... Не Рыков, я прошу прощения. Каменев и Рязанов. Рязанов. Понятно, что Рязанов совершенно другого калибра человек, чем Каменев. Понятно, что речь, конечно, шла о Каменеве. И по свидетельству Малькова Свердлов пришел в неистовство и сказал, что пока я являюсь председателем ЦИКа, Ленин будет оставаться на своем посту, и никто, ни один человек на его место не сядет. И они чуть ли не рысью, вот, по словам Малькова, покинули его кабинет. То есть борьба за власть внутри большевистского руководства, конечно, зашла, но считать то, что кто-то из них был готов убивать Ленина, достаточно смешно, потому что до таких форм борьбы, до такой степени коррозии, что ли, привычных норм поведенческих в их среде, они дошли лишь через полтора десятилетия, да?
Да, благодаря товарищу Сталину.
Благодаря товарищу Сталину. Знаете, Михаил, я думаю, что и сам товарищ Сталин в том же 18-м году, скорее всего, был не готов вот использовать такие методы, которые он стал использовать полтора десятка лет.
Ну, в отношении врагов, пожалуйста, или тех, кого он считал врагами, врагов, там, конечно, топил на баржах и расстреливал.
Конечно, но не в отношении Ленина или в отношении своих товарищей по партии. Тут понадобилась эволюция. И второе свидетельство очень важное. Мальков приходит к Свердлову и спрашивает у него, что делать с телом Каплан. Где будем хоронить Каплан? Вот так спросил. А Свердлов закипел и сказал, как поганить советскую землю, мы не будем ее хоронить, уничтожьте тело, все, что останется от него, в мусор, на помойку, к черту. Вот с этой, вот это воспоминание Малькова уже не попала, потому что это, в общем, уже рисует и Свердлова весьма-весьма интересными красками. Вот, собственно говоря, как я уже говорил о том, что как бы почему ее уничтожили. Я думаю, что это вот с одной стороны желание избавиться от свидетеля, который говорит, что совершала покушение, даже не свидетеля, а человек, который совершил это покушение, что она его совершала по собственному пожеланию, на собственный страх и риска, и ставить под сомнение возможности объявления красного террора там, против всех, да, за действия одиночки. Им нужно было вот этих действий, этих одиночек превратить, соответственно, в повод для объявления красного террора. Княгисера ведь тоже расстреляли?
Там, но не сразу.
Ну, не сразу, да. Но расстреляли, не выйдя ни на кого из сообщников. Понимаете, тут дело в том, что мы как бы живем в другой логике. И в нашей, как бы в привычной логике, как можно убивать человека, владеющего информацией о террористической организации?
Ну, знаете, у нас есть на глазах случай Нордоста, когда всех террористов перестреляли, и поэтому не получили никакой информации реальной о том, кто их послал, кто их финансировал и так далее. Так что там тоже все концы были, так сказать, оборваны сразу. Что эта логика действительно она присутствует, когда власть не хочет глубокого и серьезного расследования событий. Поэтому и версии, кстати говоря, связанные с 18-м годом, они возникают, что во власти были люди, так или иначе, причастные к этому покушению.
Ну, эти версии, понимаете, эти версии родились уже в 70-е годы, и уже в перестроечные годы, и в постперестроечные годы распространились. Но я вам должен сказать, что на том же процессе эсеров 22-го года, где и лучшие адвокаты присутствовали, где, собственно, и сами эсеры выдвинули все возможные версии для того, чтобы отбиться от обвинений. Но никому даже в голову из врагов большевиков не пришло подозревать, что Дзержинский или Свердлов может быть причастны к организации покушения на Ленина, потому что это абсолютно не вписывается ни в их ментальность, ни в те свидетельства, которые есть по отношению, как относился Дзержинский. Есть свидетельство одного меньшевика, воспроизведенное его затем его дочери, что он просто боготворил Ленина.
Нет, ну, боготворил-то он боготворил, просто странно, что он, как руководитель, так сказать, большевистской охранки, не возражал против убийства по приказу Свердлова. В конце концов, он тоже был, наверное, заинтересован в том, чтобы как-то раскрутить этот заговор и получить информацию.
Я думаю, что здесь, вот дело-то в том, что у нас нету документов, у нас нет свидетельств. Это не те темы, о которых они писали, вспоминали, это вообще все находится под толстым-толстым ковром. Вот, и все эти схватки были под толстым ковром. Мы можем только догадываться. Ну, во-первых, Дзержинского не было в Москве. Дзержинский был в Петрограде, занимался...
А что, он не вернулся к 3 сентября еще?
Он... это очень мутно. Я пытался в этом разобраться. Он, по-моему, возвращается, кажется, с числа 2-го. Вообще много есть непонятно. Я могу только одно предположить, что это был своего рода вот такой компромисс. Соответственно, прекращение следствия, с одной стороны, и казнь Каплан, как бы, но зато есть развертывание красного террора.
Ну вот 3 сентября, между прочим, еще до декрета о красном терроре был первый массовый расстрел, там 90 человек, включая там бывших царских министров Хвостова, Щегловитова, там священника Восторгова, и опять же без вот как бы этого решения о красном терроре. То есть запущен-то он был, значит, получается, даже по большевистским меркам совершенно беззаконно.
Там вообще во всей этой... Это очень странная вещь, казалось бы. Объявление красного террора должно быть, было бы в советской науке изучено досконально. Вот ничего подобного нет. Даже если вы посмотрите, как это все проходило, это обсуждение, собственно, было решение в ЦИК. Но решение в ЦИК я видел, собственно говоря, выступление... Текст выступления Луначарского на этом заседании в ЦИК, за которое проголосовали без обсуждения. То есть, понимаете, решение о принятии красного террора президиум в ЦИК проголосовал без обсуждения. Из партии даже как бы алкоголиков выгоняли все-таки с какими-то дискуссиями бывших членов партии, да? А тут решение о красном терроре принимается просто голосованием без каких-либо...
Ну, может быть, они уже где-то проводили другое заседание по партийной линии, все решили, и это только было оформление.
А это другая загадка. Нет свидетельств о партийных обсуждениях. Почему? Почему, собственно говоря, правящую партию, руководство правящей партии совершенно этот вопрос не интересует?
Кстати, почему? В ЦИКе были только коммунисты в это время?
Насколько я понимаю, да. Насколько я понимаю, в большинстве своем, да.
Просто я видел заявление ЦК партии левых эсеров от 31 августа 2018 года, которые призвали в ответ на выстрелы в Ленина перейти к террору против цитадели отечественного и международного капитала. Уж не знаю, что они подразумевали под этим, но, в общем, получается, что не только большевики одобрили, так сказать, усиление репрессий.
Ну, часть левых эсеров, да. Хотя та же самая Мария Спиридонова осуждала казнь Каплан. Ну, левые эсеры, это как бы это совершенно отдельная песня, да, да. Тут можно так сказать, да. Но, тем не менее, смотрите, обсуждение в большевистском руководстве не было. Я думаю, это совершенно не случайно, потому что там были разные точки зрения, и... вообще понять, как это все проходило, какие процедуры. Все это очень зыбко, все это очень не установлено и не освещено фактами. То есть, как бы все делалось на коленке, все делалось в каких-то кулуарных переговорах, все делалось для достижения того результата, который нужен данной группе в руководстве партии.
Но вот эта группа Свердлова, Дзержинского и других радикалов, таких якобинцев, она усилилась в результате вот этих событий?
Несомненно. Понимаете, когда говорят о том, что Дзержинский и Свердлов хотели прибрать власть в свои руки, и, собственно, поэтому приняли участие в покушении на Ленина, игнорируется очень интересный факт, что, собственно говоря, по инициативе того же Свердлова в ЦИК принимает решение, создается Совет обороны. Вот это знаменитый орган, и создается революционный совет, да, во главе которого встает Троцкий. То есть, понимаете, практически вся полнота военной власти, а это одна из самых главных сил и властей соответственно, в гражданскую войну, да, отдается Троцкому. То есть совершенно очевидно, что это не единоличная борьба за власть, не персоналистская, а проведение вот этой линии на усиление жесткого террора, жесткой позиции.
Ну да, диктатуры.
Ну, своего рода, да. И продавливание вот этой позиции внутри руководства.
Имеем ли мы какие-то данные о жертвах вот этих первых месяцев массовых репрессий красного террора? Ну вот я встречал, что там арестовано, предположим, 32 тысячи, 6 тысяч было расстреляно буквально там в месяц-полтора. Вот у вас какие есть оценки?
Оценки очень разные, оценки очень расходятся. Цифры. Значит, Конквист говорил о том, что вот за все годы гражданской войны, да, с 18 по 21 или по 22 год, по приговорам революционных трибуналов и ВЧК было расстреляно 140 тысяч человек. Значит, один из исследователей это оспаривал и говорил, что было вынесено ВЧК, только ВЧК, расстрелянных приговоров не больше 50 тысяч. А вот Сергей Волков, доктор наук, который занимается белым движением и занимался исследованием красного террора, он говорит, что если мы говорим не о красном терроре там ближайших месяцев, потому что формально он чуть ли не там не 2-3 месяца длился, и потом его прекратили, а вообще о репрессивной политике большевиков вот с 18-го года до конца гражданской войны, то он выводит ЦИК против всех слоев населения, то, по его мнению, получается чуть меньше 2 миллионов человек. Да, была комиссия Деникина, которая в 2019 году вывела цифру порядка 1 700 000, там, порядка 800 тысяч крестьян. Но это тоже репрессивная политика. Да, то есть, понимаете, тут границы очень зыбкие, но значение красного террора – это то, что была создана практика террора, была создана психология террора, были созданы кадры террора. То есть, на этом красном терроре 18-го года весь последующий террор, он просто встал на его плечи.
Спасибо. Сегодня гостем программы «Цена революции» на «Эхе Москвы» был Константин Морозов, профессор, доктор исторических наук, вел эту передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.